Приветствую вас, мои дорогие. Сегодня мы будем продолжать изучение с вами о жизни истинного поклонения. Мы с вами уже немножечко прошли, и давайте вспомним, что Моисей поставил скинию по образу, который дал ему Господь на горе Синай. И скиния была поставлена не просто каким-то образом, каким Моисей захотел, да? Она была в точности воспроизведена с того, что сказал Господь Моисею. Был двор скинии, был вход с восточной стороны, и этот вход с восточной стороны, единственный вход для нас сегодняшних, означает, что кроме как через Иисуса Христа, который есть путь истинной жизни, дверь овцам, мы не можем войти в святое и в святое святых в присутствие Божие. «Я есть путь истинной жизни», — сказал Христос. «Никто не приходит ко мне, как только через меня». Это и есть те самые ворота, которые позволяют нам войти внутрь скинии. Как только священник заходил в ворота, он натыкался сразу на жертвенник, на медный жертвенник, на котором приносили жертвы всесожжения. Жертвы приносились постоянно, днем, вечером, да, и отдельная статья — это жертва за грех, которую приносил священник раз в году за себя и за народ. Без жертвы тоже нельзя было двигаться дальше. И жертва для нас – это голгофская жертва Иисуса Христа, без которой мы тоже не можем предстать пред Богом, потому что она очищает и омывает нас от всякого греха. Да? Далее за жертвенником следовало медное море, да, или чаша для омовений. И это для нас тоже важно, потому что однажды приняв жертву Христа, мы дальше продолжаем путь освящения. И этот путь все время лежит через покаяние, через ежедневное оставление сегодняшнего вот конкретного греха, да, через очищение, через слово, которое есть источник воды живой. Это жертвенник, это было на дворе скинии. Дальше начиналась сама скиния, то есть скиния собрания. То, что мы с вами прошли до этого, было на дворе, не было покрыто сверху. То есть это было не под крышей. Это был двор. А дальше священник заходил внутрь помещения, которое было покрыто. И что же видел священник внутри скинии? Это называлось скиния собрания. Священник там видел стол хлебов предложения на северной стороне. Он видел золотой светильник на южной стороне и жертвенник курения, на котором приносился фимиам, курился постоянно. Сегодня хотела бы поговорить про стол хлебов предложения и про светильник. Итак, давайте прочитаем Левит, 24 глава, с 5 по 9 стих. «И возьми пшеничной муки, и испеки из нее 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в два ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе в память в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. Аминь». Эта вот фраза «хлебопредложение» происходит от древнееврейского слова, которое означает «хлеб лица», то есть то, что приносилось пред лицо Божие. Вот перед лицом его. Еще исход 25.30, я прочитаю. «Полагай на стол хлебопредложения пред лицом моим постоянно». Вот эти хлебопредложения, которые лежали пред лицом Господа. Мы узнали с вами, что было сколько хлебов? 12. Ну, легко запомнить. 12 апостолов, 12 колен Израилевых, 12 хлебов. Они лежали в два ряда по 6 штук. Да? На них сверху лежал ливан. Посмотрите, кому принадлежали эти хлебы? 9 стих. Аарону и сынам его. А когда надо было их класть, выкладывать? Когда они попадали на стол? Каждую субботу, 8 стих. А еще постоянно, в роды. Это завет вечный. Постоянно, каждую субботу. Хлеб принадлежал Аарону и его сынам. Обратите внимание, что съедено это должно было быть на святом месте. Это не просто взял, пошел, да, на святом месте. То есть прямо там и съедалось. Съедалось это священниками, Аароном и его семьей, теми, кто несли служение в скинии. И это великая святыня из жертв Господних. То есть это вот то самое благоговение, да, которое должны были испытывать эти священники, когда они вот это вот вообще брали в руки и могли использовать. А что же для нас символизирует этот хлеб? И какую картину он представляет? Как это относится вообще к поклонению Богу? Причем тут вообще хлеб и наше истинное поклонение? Давайте прочитаем Иоанна 6 глава, 35 стих и с 48 по 51. Это знаменитый разговор о хлебе жизни, да? «Иисус сказал им, «Я есть им хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». И дальше с 48 стиха. «Я есть им хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Итак, что же такое есть хлеб жизни? Кто это? Сам Иисус говорит о себе, да, что он есть хлеб жизни. Какие обетования связаны с употреблением этого хлеба? Что будет, если мы будем вкушать хлеб жизни? Будет жить вовек, а еще, посмотрите, 35-й, не будет толкать, то есть никогда не будет голоден, да, всегда будет удовлетворена потребность в пище, да? Не будет жаждать никогда, тоже 35 стих. 50 стих. Хлеб, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Будет жить вовек, 51 стих. То есть совершенно точное и четкое обетование. Если ешь этот хлеб жизни, то будешь жить вовек, не будешь иметь смерти и не будешь никогда хотеть кушать. Прекрасно. Хочу. Мы с вами увидели, что Иисус – это хлеб жизни. А есть ли какая-то здесь параллель между Иисусом и манной? Что говорит Иисус об этом? 49 стих. «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли». Ну, надо сказать, что манна – это было что-то тоже из ряда вон выходящее. Это не был простой хлеб. Она доставалась тоже чудесным образом. Вот эти крупинки, которые появлялись на траве, да, это, ну, это даже не вырастало. Это даже не злак, который можно было собрать. Да, это чудесным образом Бог даровал хлеб людям. И, конечно, они это представляли себе как вот какой-то хлеб от Бога. И им Иисус говорит, ребят, вот этот хлеб, который вы считаете, который был от Бога, ваши отцы ели и умерли. Он им не принес вот такой пользы вечной, какой принесет хлеб жизни. То есть манна или вот хлеб, который мы кушаем каждый день, это лишь удовлетворение потребности ненадолго. Через 2-3 часа нам опять хочется кусочек хлебушка или еще чего-нибудь, да? И опять через 2-3 часа, и опять через 2-3 часа. Все время мы испытываем эту потребность. Но хлеб, шедший с небес, не таков. Когда мы наполняемся, и мы перестаем испытывать, наверное, иногда и физический голод, правда? А почему? Сейчас мы с вами прочитаем Матфея 4 главу с 1 по 4 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». В этом месте Иисус цитирует Второзаконие 8.3, где написано, «Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которой ты не знал, и ты не отцы твои». Дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Ну, наверное, трудно себе представить, что вместо тленной вот этой телесной пищи можно заменить это Словом Божьим, правда? Хотя мы это видим на примере Христа. Он это говорит, не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Почему Иисус не поддался предложениям сатаны? Он же мог превратить камни в хлеб. Почему он этого не сделал? Ему же ничего это не стоило. Он же хотел кушать, он 40 дней постился. Он мог себе это позволить. Почему он не сделал этого? Да, с одной стороны, ему дьявол диктует, что нужно сделать, да. А с другой стороны, обратите внимание, это тот самый хлеб тленный. Это временное удовлетворение потребности. Это опять ненадолго. То есть он вот сейчас послушает, сделает, а завтра-то что будет? А что будет послезавтра? Что будет в вечности? А что потом вообще после этого? А с чем Иисус сравнивает ману, когда он обращается к сатане? Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Но то, что мы уже сейчас с вами обговорили, да, что есть хлеб тленный, который скушали и забыли, а есть хлеб духовный, который насыщает, да. Из этого понятно, что хлеб жизни – это Иисус, и это Слово Его, да. А если мы вспомним, что хлеб и предложения, которые лежали в скинии, принадлежали Аарону и сынам его, должны были быть съедены священниками на святом месте, и это была великая святыня. А как я отношусь к слову сегодня? Отношусь ли я к нему как к великой святыне? Там не было написано, если они проголодаются, они могут скушать. Вот если им захочется, там можно взять со стола, так и быть. Не так. Они должны были обязательно есть этот хлеб, хочется им или не хочется, они должны были есть это вот в том месте, обязательно, вечно, да завет вечный. Что для меня слово? Хочу я, не хочу я, у меня есть настроение, у меня нет настроения, у меня есть время, у меня нет времени. Что Бог говорит ко мне сегодня? Это святыня, великая святыня от Бога, которая дана нам, как священникам, вы помните, да, что мы с вами цари и священники Богу. И скиния-то это вот здесь находится внутри. Это то, что касается хлебов предложения. На противоположной стороне в скинии стоял золотой светильник. Давайте мы про него прочитаем. Левит 24 глава, 2-3 стих. «И прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея выбитого чистого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши». Что узнали о светильнике? Когда он должен гореть? С вечера до утра, а во втором стихе непрестанно. Что туда наливали? Чистый, самый чистый, лучший елей, масло. Оливковое масло, это и до сих пор у них там культ этого оливкового масла. Лучшее, самое чистое масло там должно было гореть. Кто был ответственный за то, чтобы это продолжало гореть? Аарон и сыны, опять священники. И опять они должны были постоянно туда что-нибудь подливать, чтобы это постоянно горело, да, чтобы светильник горел. Ну и теперь прочитаем Иоанна, 1 глава с 1 по 4 стих. Всем знакомые строчки. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. И 4 стих. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И еще прочитаем 9 стих. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Что такое истинный свет-то? Иисус есть истинный свет. И что Он сделал для людей? 4 стих и 9 стих. Свет – это жизнь, то есть Он дал жизнь через этот свет, да? И еще Он просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть видно насквозь, как рентген насквозь. Что ты думаешь, что ты чувствуешь, что ты хочешь, что ты делаешь или не делаешь, но думаешь. Что вы узнаете от тех, кто следует за Христом? Вот относительно света. Вот для нас что? Давайте еще прочитаем, чтобы ответить на этот вопрос, Иоанна 8:12 и Ефесянам 5:8. Иоанн 8:12. Говорит опять Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Так что про нас-то? Не будет ходить во тьме, спотыкаться не будет, да, будет иметь свет жизни. И Ефесянам 5:8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Это уже повеление для нас, да, как мы должны поступать. Хочу обратить ваше внимание на то, что в скинии светильник был единственным источником света. Там не было выключателя. Единственное, что там было, чтобы ни на что не наткнуться, не упасть – и видеть, что происходит. Это вот этот самый светильник. Ничего другого там не было. Если в нашем сердце есть Христос, есть Дух Святой, который освещает нам этот путь, который освещает мою самую вот эту скинию. Что там темно, светло, что там происходит вообще? Что вокруг? Я на что наступаю? На какие грабли я сейчас наступлю еще очередной раз? Идти со светильником, да? Итак, Для нас сегодня в нашей скинии есть Слово Божие, которое есть великая святыня, которую мы не можем себе позволить, хотеть или не хотеть. Мы священники, и на нас наложено обязательство кушать этот хлеб. И есть истинный свет, который светит нам, сам Христос светит нам через истину свою, конечно, через Слово свое мы видим этот свет, да? И мы здесь-то видим свет, а в духовном отношении еще более важно, потому что человек, который не знает Христа и не знает истинного света, он, по сути, ходит во тьме. Когда ты начинаешь это понимать, начинаешь цепляться за этот свет так, как только возможно, чтобы увидеть духовную реальность того, что происходит сегодня и сейчас со мной, с тем, что происходит вокруг, с тем, что я вижу вот этими глазами, что я могу видеть духовными глазами, как оно есть на самом деле. И это мне может показать только Дух Святой, только Христос, будучи моим светильником в скинии. И это и есть основы поклонения, потому что без слова, без самого Христа, о каком поклонении может идти речь? А мы с вами говорили, что это и постоянство, и послушание, да, и все это создает основу для истинного поклонения ежедневно, изо дня в день. Аминь.